Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. И сегодня мы говорим с Натальей Белоголовцевой, руководителем программы «Лыжи мечты». Говорим о реабилитации детей, которым эта реабилитация необходима.
И вот перед небольшим перерывом заговорили о том, какая помощь требуется вашему проекту. Давайте поподробнее немножечко, может быть, вы расскажете, кого конкретно вы ждете, кого остро не хватает в вашей команде, какими качествами должны обладать эти люди, что, может быть, они должны уметь такого специального, может быть, у них должен быть навык именно обращения с горными лыжами, может быть, это совсем наоборот не требуется, может быть, у них должен быть навык работы с детьми-инвалидами, или вам нужна любая человеческая помощь, как мы ее называем, волонтерская?
Нам нужна любая человеческая помощь, и волонтерская, и финансовая. Самая острая проблема программы, то есть вот острые точки, они меняются, да, с течением времени. На сегодня это отсутствие специалистов, которые могут работать с детьми на склоне. Я уже говорила о том, что мы проработали систему подготовки и сертификации специалистов. Это профессиональные горнолыжные инструкторы, имеющие там соответствующую категорию, которые проходят дополнительное обучение по программе «Лыжи мечты». Они получают там сертификаты гособразца и так далее. На сегодня это чуть больше 100 человек по стране. Понятно, что в масштабах огромной страны это ничего. Ну вот для примера, у нас сейчас вот самая большая точка в Москве – это горнолыжный комплекс «Лататрек» в Крылатском. Там работает 14 специалистов, но специалист в день может отзаниматься, поскольку это сложные занятия, с четырьмя-пятью детьми по программе. Вот, там рекомендуемое количество 2 раза в неделю. Вот в Крылатском очередь это люди, которые не приступили к занятиям и, откровенно говоря, вряд ли уже приступят. 800 человек. Ничего мы себе. Можем эту очередь увеличить. Я вот, например, в прошлом году вообще не общалась со СМИ, потому что я понимала, что у нас везде очереди на долгие-долгие месяцы. Вот, и основная проблема в том, что просто некому заниматься. Даже если комплекс готов. Причем 14 человек на комплекс – это уникальная история. Это буквально самая большая точка по стране. В МИАСе еще, это Челябинская область, Солнечная долина, там 10 инструкторов одновременно занимаются.
А о ком идет речь? Это непосредственно инструкторы по горным лыжам? Или это те, о ком вы говорили в начале программы, когда рассказывали, что у вас, ваши знакомые пригласили вас куда-то за границу, где на склонах был опыт работы с инвалидами, где инвалидов ставили на горные лыжи? Вот это кто? Это люди вот со специальными навыками работы с инвалидами?
Это мы, значит, в «Лыжах мечты» занимаются, то есть допущены к занятиям, да, поскольку это серьезная история, включающая, ну, с моей точки зрения, и медицинскую реабилитацию. Профессиональные горнолыжные инструкторы или тренеры, которые прошли еще дополнительную подготовку. Другое дело, что любой человек, в принципе, может пройти первый этап подготовки и второй. Вот, но даже из этих там 120 примерно человек, у нас вот закончился только что тренинг, я просто не помню точную цифру, очередной, из этих там 120 человек далеко не все работают, потому что люди, во-первых, получают столько же, сколько обычные инструкторы, и это сейчас наша основная цель, чтобы им подняли зарплату. Первое. Второе. Люди, естественно, работают за деньги, потому что работать просто за идею вообще мало кто способен. Есть такие уникумы, но их крайне мало. У нас есть, кстати, такие точки, когда люди вот на Сахалине в детско-юношеской школе занимаются дети, в Тюмени сейчас.
Самая дальняя Сахалин, да?
Да, Сахалин, причем открылся первым из регионов России. Вот удивительная история. Вот, там люди просто за свою обычную зарплату занимаются и здоровыми, и с нездоровыми. Вот, есть отдельные уникумы, но мы просим руководство горнолыжных комплексов с тем, чтобы мотивировать, увеличить ставку, зарплату, чтобы люди приходили, а не уходили. Очень многие говорят, что мы не можем работать с инвалидами, мы не выдерживаем психологической нагрузки. Хотя, вы знаете, на самом деле это странно, потому что по факту там, где работает программа «Лыжи мечты», знаете, ощущение такое, что восходит второе солнце. И это вовсе не потому, что я всю жизнь живу с нездоровым ребенком. меняется вообще как-то атмосфера. Эти дети, они, во-первых, гораздо быстрее обучаются, что странно, чем здоровые дети даже. Во-вторых, они излучают такой позитив, они такие солнечные, они такие все красивые, что даже если они кривые и сопливые, они все равно какие-то невероятно трогательные. И они как-то украшают вообще вот пространство, заполняют и украшают его собой. Во-вторых, для них лыжи мечты – это не только лечение, это еще и невероятно социально-психологическая реабилитация. Почему? Потому что это ситуация 100% успеха. У нас нет людей, которые не могут. Вот если, если мы говорим о двигательных проблемах, ребенок, не ребенок, взрослый, потому что у нас есть участники и 50 лет, вот самое взрослое на сегодня 62 года.
Да, тут надо оговориться, вы все время упоминаете детей, но при этом говорили, что верхней планки нет. Соответственно, к вам могут обратиться люди с проблемами с ДЦП в возрасте там, 30, 40, 50 лет.
Да, во-первых, не только с ДЦП. ДЦП, синдром Дауна, очень эффективно для людей с аутизмом.
С аутизмом, да, только.
Да, да, у нас было какое-то количество случаев, когда дети, не разговаривающие, начинали говорить на склоне, причем буквально там первый-второй день занятий. Вот, кстати,
кто-то это как-то пытался объяснить? Вот, когда речь идет об опорно-двигательном аппарате, более-менее понятно. Вот человек встал на лыжи, почувствовал движение, и что-то, наверное, начало меняться. А вот что касается такой именно вопросов психики, как это связано?
Ну, у меня есть, я придумала это для ДЦП, и врачи говорят, что похоже. Собственно говоря, одна из нашей целей, да, это вот научное обоснование вообще всей этой истории. Значит, я формулирую это примерно так. Ну, мы начнем с ДЦП, а потом понятно будет, что это вообще на все проблемы неврологического спектра распространяется. Горнолыжная обувь – это аналог ортопедического ботинка, первое. Второе, при лечении ДЦП широко применяется такой метод гипсования. То есть на ногу одевается гипсовый сапог. Это лучше, чем гипсовый сапог, потому что это съемный гипсовый сапог. Потому что если 3 недели человек находится в гипсе, потом ногу надо еще месяц разрабатывать. То есть массаж, там теплые восковые обертывания и так далее. Далее. Вот, это вот гипс, который можно снять. Это первое. Второе. При лечении людей, которые не стоят, да, сейчас широко используется метод вертикализации. Есть специальный агрегат, называется вертикализатор Нины Гросс, который сейчас широко внедряется вообще по всей стране. Нина Александровна Гурос – основной рецензент методики лыжи мечты. Она один из лучших специалистов еще в советское время, да, по адаптивной физкультуре. И мы с ней встречались. И она сказала просто абсолютно честно, что никто не изучал горные лыжи как адаптивный способ или метод реабилитации, потому что просто никому это не пришло в голову. Вот. И дальше происходит следующее. Человек, поставленный в правильное положение, на нестабильной поверхности делает большое количество операций. То есть он едет. Понятно, что уклон минимальный, то есть горка, в общем, ну, самая малюсенькая, пологая, какая только есть. Да. Вот. Минимальный уклон, ему инструктор вожжами формирует траекторию движения, вот этот самый слалом. И, видимо, за счет того, это вот я говорю, врачи говорят, что похоже. На нестабильной поверхности человек совершает большое количество операций, плюс это скорость, плюс это, видимо, какой-то эмоциональный тоже прорыв. Очень быстро начинает работать мозг и как-то моментально перестраивается.
А я прочитал на сайте, что Женя у вас через какое-то время уже без всякого инструктора поехал.
Женя поехал, ну, не без инструктора, без оборудования. Угу. То есть, ну, как правило, кто-то едет просто рядом.
А инструктор всегда присутствует. Ну, то есть, я имею в виду, он рядом-то может ехать, но он уже не направляет без вожей. Без...
Не, он просто едет рядом. То есть, я могу ехать с Женей, Женя кто угодно. Да.
Человек в итоге сам начинает совершенно спокойно...
Женя поехал сам на 8-е занятие.
Угу.
После того, как он год не занимался, он опять там 3-4 дня вспомнил и опять поехал. То есть сейчас он катается безо всякого оборудования, причем он катается по достаточно крутым склонам.
Ну, красная, да, вы говорили, красная трасса.
Ну, нет, красная – это он со слайдером ездил. Вот по зеленой он может спокойно ехать сам.
А скажите, а все-таки есть какие-то степени, так как мы плохо в этом разбираемся, есть ли какие-то степени ДЦП, при которых все-таки вот эта программа не поможет?
Да, это если человек совсем не стоит на ногах.
Ага.
Вернее, это тоже такое ограничение больше финансовое, потому что есть оборудование, и, собственно говоря, вот паралимпийцы его используют, да, и специальные гондолы. Когда человек может и лежа, и как угодно.
А, это я видел, да, по телевизору.
Да, более того, за границей есть инструкторы, которые сами в этих гондолах, но они обучают здоровых людей.
Угу.
Вот, это все возможно, просто мы в эту сторону вообще не смотрим, а по причине того, что для меня все-таки основная история – это лечение, вот, и б, потому что у нас нет денег-то на этих, а на тех совсем нет.
Но обратиться к вам, встать в очередь может любой. Как это
да,
происходит?
Другое дело, что сколько в этой очереди будет стоять человек, я, конечно, вот на это, к сожалению, не могу влиять. И, собственно говоря, мне поэтому важна, ну, мне и нам, как программе, важна любая поддержка.
Ну, мне
говорили, кстати. Если сейчас нас слышит человек, который думает, вот это для меня или для моего ребенка, каков его первый шаг, чтобы к вам обратиться?
Сайт DreamSki, мечта лыжи, в одно слово, dreamski.ru.
Ну, любой поисковик выдаст первый же ссылкой.
Да, лыжи мечты, на самом деле, да, достаточно хорошо распиаренная программа, потому что пиар – это был основной способ продвижения. Собственно, это единственное, что я умею, потому что я журналист. Вот. Отправить заявку. У нас буквально там, я надеюсь, уже скоро появится новый сайт, который будет автоматически прямо географически распределять по стране, но длина очереди в каждой точке – это, к сожалению, наша большая боль, потому что, я повторюсь, категорически не хватает специалистов. И если вдруг вы не знаете, чем заняться в свободное время, то я настоятельно рекомендую пройти курс подготовки горнолыжных инструкторов. Это, на самом деле, всего 6 дней.
Тем более, что очень много народа, и с каждым годом все больше у нас становится на горные лыжи.
Да, и это несложно, но если больные неходячие дети это могут, то взрослые люди с руками и с ногами это могут точно. Кстати, очень забавно, вот наш основной медицинский гарант Татьяна Тимофеевна Батышева, главный детский реабилитолог, после того, как посетила тренировку «Лыжи мечты», сама встала на горные лыжи. И это не единичная история. Вот.
Здорово.
Но и в Москве, на самом деле, в России не так мало уже у вас работает на различных трассах, на различных спусках филиалов, отделов, где ваша программа реализуется.
Ну, центров. Я могу сказать, просто Москва, Московская область. К сожалению, у нас плохая динамика, потому что у нас количество центров не увеличивается, а уменьшается.
Даже так? А вот это вот я вижу здесь на сайте, например, Красноярский край, он, видимо, когда-то был активен, а теперь уже нет, да, и Мурманская область тоже самое.
Нет, в Красноярском крае у нас... Подождите, нет, не Красноярский край. В Красноярске мы открываем программу официально. Там уже сейчас вот приступают люди к занятиям.
Или только открывается. Просто на сайте уже обозначены какие-то географические точки.
Красноярский край открывается прямо официально с помпой в рамках Красноярского экономического форума 17-18 февраля. Вот. Москва, Московская область работает, Ярославль, Рязань...
Нижний Новгород, Кемерово,
Кемерово, вот я говорю, там уже 3 точки будет скоро, 5.
Тюмень.
Миасс, Тюмень, Улан-Удэ начинает работать, Сахалин. Иркутская область в этом году, к сожалению, закрылась, потому что там было 3 специалиста, они все уехали работать в разные места. У нас в процессе прям совсем близкого запуска, насколько я помню, Саратов. Я, если честно, я не успеваю заниматься всеми регионами.
Ну, можно
все
посмотреть на сайте, да. И в конце концов, если вдруг человек не найдет свой регион, заинтересуется, он может позвонить, просто связаться как-то с вами, и вы подскажете, где ближайший.
Нет, еще вот я сейчас пришла к тому, что самая эффективная история на самом деле – это 2-3-недельные выездки, вылазки всей семьей в точку, где семья может отдыхать, где ребенок может заниматься, там, допустим, 3 дня занимается, 1 день перерыв, но все по-разному.
Такой интенсив.
Это зависит, да. И это очень хороший интенсив и для семьи, и для ребенка. И дальше уже по месту жительства получать какие-то поддерживающие занятия. Угу. Хотя любой курс небольшой, вот там из самых удивительных примеров. В прошлом году в Подмосковье мама привозила мальчика Мишу, он есть у нас на сайте, это удивительная история. Ему 25 лет, он огромный, двухметровый, он не стоял. Вот через 10 занятий мама нам прислала фотографии, он дома у себя стоит вдоль стены. А мы разговаривали с мамой, я если вижу наших детей, естественно, я не могу, там у нас сейчас порядка 3000 участников, я со всеми лично не знакома. Но если я бываю в центре, где проходят занятия, поскольку они визуально, как правило, видны, я со всеми разговариваю. Так вот мама говорила, что вот если бы только он стоял, то это бы была мечта всей моей жизни, и я бы больше вообще даже ничего не просила. Я говорю, вот увидишь, будет стоять, захочется, чтобы ходил. Будет ходить, захочется, чтобы ходил быстро.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Белоголовцева, журналист, руководитель проекта по реабилитации людей с ДЦП, детским церебральным параличом, «Лыжи мечты», сегодня в гостях у программы «Светлый вечер».
Ваша жизнь была долгое время связана с миром медиа. Ну, мы все прекрасно знаем Сергея Белоголовцева, и я уверен, что его творческая деятельность на телевидении, сейчас в театре вас непосредственно касается, это часть вашей жизни тоже, и часть жизни всей вашей семьи. И вот долгие годы мы связывали его фамилию, вашу фамилию, все-таки с миром телевидения, шоу-бизнеса и медиа в широком смысле слова. Сейчас вы занимаетесь чем-то, как кажется со стороны, совсем из другой сферы. Это социальный проект, это благотворительность в той или иной степени, это то, что ни в коем случае не бизнес, уж тем более не шоу-бизнес, это место, где люди приходят к вам и говорят, что вот мне не нужен денег, хочу вам помогать, или мне нужна минимальная зарплата, потому что я хочу за эту идею работать, это волонтеры и так далее. Вы сами внутренне какой-то переход ощущали? Если да, то чем стало для вас погружение в эту другую сферу, это как-то другой мир человеческих отношений?
Вы знаете, для меня на самом деле это не очень другой мир, потому что, ну, я уже говорила, что поскольку у программы нет ничего, и она родилась из ничего, просто из нашей семейной личной инициативы, которая, понятно, родилась из болезни нашего ребенка, то я не могу сказать, что я вот ушла от одного к другому. Вот. Нам с Сережей на самом деле достаточно часто и много предлагали становиться лицами там каких-то благотворительных организаций, а «Лыжи мечты» на сегодня, к сожалению, это исключительно благотворительный проект, потому что у проекта нет никакого финансирования. Проект обеспечивает себя сам, и в основном, к сожалению, это способ благотворительных пожертвований. Почему к сожалению? Потому что, а, этого недостаточно, б, ну, в силу вот моей физиологии, это не мой способ жизни. Поэтому мы пытаемся выстроить лыжи, все-таки «Лыжи мечты», как какой-то устойчивый проект с каким-то понятным способом жизни, потому что иначе он зависит от того, дали или не дали. Вот. А дают больше всего, несмотря на все вопли там в интернете и по радио, по телевидению, как ни забавно, только наши друзья.
Ну, для многих, вот тех, кто нас слушает, может быть, занимается по жизни тоже какими-то проектами социальными или с ними просто сталкивается, это большой вопрос, поддается ли вообще социальная деятельность какой-то самоокупаемости. Какую модель вы для себя могли бы видеть
сейчас
в этом проекте?
Экономисты научили меня термину «социальное предпринимательство». Хотя на самом деле это тоже такая спорная история, потому что для вот таких историй, как наши, сразу возникает вопрос, а не является ли это способом дохода.
Конечно, сразу вот возникает у сторонних людей какое-то подозрение, сомнение.
Да, но тут сложная история. Во-первых, я настаиваю на том, что специалисты, которые занимаются с детьми, то есть непосредственно инструкторы, они должны работать за деньги. Вы знаете, очень часто горнолыжные центры отказываются работать с нами, мотивируя это тем, что с инвалидов деньги брать нельзя, а бесплатно мы работать не будем, потому что у нас тоже есть семьи и так далее. Да? Я им говорю, поэтому пусть инвалиды подыхают бесплатно. Отличная логика. Лучше возьмите с людей деньги, но дайте им шанс. В конце концов, это не такие большие деньги, и я говорю, что вот это как раз проблема решаемая.
Давайте еще раз, может быть, кто-то подключился не с самого начала к нашему разговору. А сколько стоит?
Мы не вмешиваемся в процесс ценообразования горнолыжных центров. Стоимость разная, да, как они сами для себя решают. Диапазон такой, от 500 рублей в Ярославле до 2500 в Москве.
Это по-разному. За что?
Это, значит, стоимость инструктора, стоимость скипаса, ну, то есть прохода на склон, стоимость проката и стоимость специализированного проката, оборудования, если оно нужно.
Потому Но что это далеко... день или за один спуск?
Нет, это один час. Это нормальная протяженность занятия для, ну, скажем, московского региона, потому что больше человек просто не выдерживает, он устает. То есть это нормальное время для того, чтобы получить нормальный результат. Вот диапазон такой от 500, но если мы не говорим о том, что вот я уже сказала, что в некоторых точках Российской Федерации на самом деле дети занимаются бесплатно в спортшколах. К сожалению, вот, например, в Москве я не могу пробить эту историю. То есть, например, там сеть русские горнолыжные школы не идут на контакт. Они говорят, что мы занимаемся только спортом высших достижений, и мы там и пытались заседание Мосгордумы. То есть я общаюсь-то со всеми, и с чиновниками, и с медиками, и вот с Русской православной. Мы открыты вообще к контактам. Другое дело, что хотелось бы, чтобы эти контакты были эффективны. Вот, поэтому курсы здесь раз, который дает нормальный, хороший показательный результат, это получается по России, если мы не берем бесплатные занятия, то это от 5 до 25 тысяч рублей. И сразу поясню, эти деньги к программе «Лыжи мечты» не имеют отношения. Это то, что получают курорты за свою работу.
Вы произнесли слова «социальное предпринимательство». Как это может сработать, как это должно было бы работать в идеале с программой «Лыжи мечты»? Как вам может помочь тот, кто хочет вам помочь вот в этом плане?
Ну, нет, это вот как раз помочь, это скорее благотворительная история, так. Да? То есть перечислить деньги, у нас есть там на сайте все способы перечисления денег. Это и через робокассу, и вот, по-моему, смс-ки вот буквально там сегодня
должны
были.
Так, а как принять участие, тогда скажем, вот тому, кто хочет принять участие именно как предприниматель?
Предприниматель, здесь может быть другая сторона, да, это горнолыжный комплекс. Либо, например, вот, кстати, показательная история с Новокузнецком. Там вот люди частные, скажем так, активисты, оформили договор с ИП, и они там, то есть они на этом не зарабатывают, но они участвуют в программе. Социальное предпринимательство, с моей точки зрения, термин все-таки гораздо более понятный для бизнесменов, которые оказывают социальные услуги. То есть, условно говоря, там, если человек открывает ясли, то общество получает некую пользу, человек получает прибыль. Вот. К «Лыжам мечты» это не относится никоим образом. Мы вообще какая-то странная история, то есть мы и не благотворительность, и не то, и не другое. По поводу благотворительности, вы знаете, я была потрясена, я говорила, что мы никогда не давали согласия становиться лицами того или иного благотворительного проекта, я всегда говорила, что у нас благотворительности дома сколько угодно, потому что мы реально всю жизнь боремся просто за жизненную жизнь, здоровье, за возможность учиться. Полгода его не принимали в школу, там, когда он из одной школы переходил в другую. Полгода мы потратили на то, чтобы найти его институт, потому что никуда его не брали и просто говорили, что вообще с ума сошли. С ДЦП театральный там не обсуждается. А сейчас уже полгода он, кстати, без работы. И это, то есть это работа создать Жене условия для жизни и работы. И «Лыжи мечты», вы знаете, почему, наверное, еще они задавали вопрос, почему у нас хорошо получается, потому что нам ничего не надо. То есть для нас это не вопрос прибыли, не вопрос там, медийного продвижения. У нас 4 телеведущих, куда больше там пиарится, да, это смешно просто.
В семье вот. Вы имеете в виду 4
да,
телеведущих.
Да, вот. Это не вопрос... какого-то личного успеха. Если честно, моя самая большая мечта – это сбежать с проекта. Другое дело, что я не могу себе этого позволить. То есть мне хотелось бы его выстроить таким образом, чтобы он работал, чтобы он двигался и был успешным, и просто жить спокойно своей жизнью. А очень много я вижу благотворительных фондов, не все, далеко не все, но очень большое количество, причем среди них много достаточно известных, которые вообще не задумываются о том, что они делают. Они вообще не вникают в проблему, и это мне странно. Я не понимаю, как можно вот существовать в этих реалиях. Ну, я даже не говорю о том, что там при крупных корпорациях в свое время, мы все знаем, да, это создавались благотворительные фонды как схема вывода денег. Вот, к счастью, насколько я понимаю, вот сейчас с этим как-то ситуация устаканилась. Но я не специалист по благотворительности, и мне многие моменты, честно говоря, напрягают, в частности, ситуация конкурентности. Да? То есть, казалось бы,
если... А между благотворительными организациями есть конкуренция?
Чудовищная, огромная. Казалось бы, да, вот мы пытаемся, я в прошлом году потеряла 2 недели жизни, я пробежала по всем крупным благотворительным фондам, которые занимаются ДЦП, и говорю, ребята, вот я вижу, что вы там направляете средства в такую-такую-такую больницу, или там в Китай, вот я говорю, $10 000 стоит поездка в Китай. У меня прекрасный китайский доктор в Москве, который лечит всю нашу семью, и это действительно очень эффективно. Он не берет только Женю Белоголовцева, для которого я его, естественно, нашла. Он говорит, Наташ, не трать ни время, ни деньги, это не работает. Иголками не лечатся проблемы головного мозга. Вот. Я подозреваю, что эти самые поездки в Китай эффективны. То есть я слышу, что люди говорят, потому что там просто нормально делают массаж. Ну, простая арифметика, да? Не отправляйте 10 детей по $10 000 в Китай, а на $100 000 откройте школу нормальную, нормального массажа и отслеживайте, как люди этот массаж делают. Вот и все. Ну да, есть какие-то системные решения вопроса, а есть вот тому дам, этому дам, и ничего из этого не происходит. Вот. Я потратила 2 недели жизни, я ходила по благотворительным фондам и говорила, ребят, вот мы нашли вот такую волшебную историю, вот врачи подтверждают, что это хорошо, если вы не верите. Хотя достаточно просто полюбопытствовать, прийти на склон там 1 или 2 раза и просто поговорить с родителями. Вот. Вы знаете, ни один фонд ДЦПшный не откликнулся, просто ни один. Даже более того, была забавная история. Так получилось, что компания «Мегафон» с первых дней как-то тоже там погрузилась в программу и первой выделила средства именно вот как раз на адресное катание детей. Там 300 000 рублей они нам дали, и мы на них катали детей, оплачивали эти самые реабилитационные курсы. Так вот, фонд, который давно работает с «Мегафоном» и специализируется на ДЦП, не захотел с нами сотрудничать. Они просто
говорят... Они мотивировали это как-то?
А такого быть не может, потому что такого не может быть никогда.
Угу.
Более того, я потом к ним приезжала, они говорят, ну да, интересно, но тем не менее ничего не происходит.
Ну, нас... везде люди, и мир благотворительности да, такой же, нас... как и любой остальной, где есть и добро, и зло, и любовь, и ненависть, и всякое разное.
У нас несколько минут всего остается. Последний вопрос, который хотелось бы задать. Вы говорили, что фактически «Лыжи мечты» стали первым таким объединенным проектом во всем мире. А за границей сейчас что-то, глядя на вас, начали делать похожее? Потому что я думал, что, может быть, вы как-то работаете с другими странами, но нет, география России ограничивается.
Ну, пока...
Ну, понятно.
Послушайте, поэтому... усилиями да, одной семьи без да, копейки денег открыть 16
это
регионов Российской Федерации...
Это же ни в коем случае не претензия,
да.
Наоборот. Просто вот вопрос в том, глядя на вас, за границей что-то начали делать похожее?
Ну, мы, во-первых, не очень продвигаемся за границей, потому что, глядя на нас, они должны о нас, во-первых, откуда-то узнать. Это первое. Второе. Разница между до сих пор нечто подобное, да, работало в Америке и в Новой Зеландии. Более того, специалисту, которому мы проходили обучение, это американский специалист. Она, кстати, сейчас вот Элизабет Фокс, одна из лучших специалистов в мире. С 10 по 14 февраля мы ее привозим, она будет вести курс по адаптивным конькам и беговым лыжам на ВДНХ. Вот. Дело в том, что там нет вот такого системного погружения и системного выстраивания, как у нас. Я не знаю, почему. Наверное, им это не надо. То есть они больше относятся к этому как к дополнительному развлечению, скажем так, да, для людей с проблемами здоровья. И там массово занимаются с людьми волонтеры. То есть катающиеся люди проходят 3-дневное обучение и дальше как-то там катаются. Когда мы возили туда на обучение своих специалистов, они были просто академиками по сравнению, там, не знаю, со студентами техникума, да, то есть наши были круче гораздо. Кстати, еще очень забавно, Элизабет Фот, когда первый раз приехала в Россию, она была потрясена, насколько профессиональны российские инструкторы и насколько они быстро обучаемые и погружаемые в проблемы.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня говорили о одном из возможных вариантов реабилитации людей с детским церебральным параличом. Это лыжи мечты, это горные лыжи. Что человека можно поставить на горные лыжи, это может помочь. Говорили об этом с руководителем проекта «Лыжи мечты», журналистом Натальей Белоголовцевой. Спасибо вам большое, что пришли и рассказали нам об этом. Я думаю, что, ну, хочется надеяться, конечно, что это кому-то поможет из слушателей или из их родных и близких. Они обратятся, и, может быть, что-то произойдет. Мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин.
Спасибо огромное. Слышимся на радио «Вера» снова.
Большое спасибо. Спасибо. Всего до доброго. Свидания. Всем светлого вечера.
Будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».